Деловая библиотека. Авторский подкаст Семена Кибала. Про бизнес, книги и личностный рост.
Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Деловая библиотека». Меня зовут Семен Кибала. В этом выпуске я хочу с вами немного пооткровенничать и рассказать, как я создаю свои проекты так, чтобы они были успешными и не оставались заброшенными. Деловая библиотека – это яркий пример той системы, которую я выстраиваю и в других своих проектах. В частности, почему это аудиоформат? Ввиду того, что его несложно записывать, можно записать где угодно, вызвать гостя в Skype. Монтаж занимает буквально час времени, и файл весит 50-60 мегабайт. Что не скажешь про видео. Там нужно монтажу посвящать практически целый день. Это стоит гораздо дороже, чтобы картинка была красивой. Это, конечно, более высокая трудоемкость. Нужно выглядеть хорошо в кадре. Должна быть комната в порядке и гость. И вот сейчас, когда я перевел свой аудиоподкаст в видеоформат, и то есть через раз вы получаете от меня еще и видеокартинку, это, конечно, путь от простого к сложному. Так называется мой принцип. Регулярность раз в две недели позволяет мне предзаписывать на несколько месяцев вперед своих гостей и после этого заниматься совершенно спокойно своей личной жизнью и другими бизнес-проектами. И в то же время, несмотря на то, что этот подкаст не приносит мне прямых денег, он остается на плаву, потому что, опять же, это не запарно, это доставляет большое удовольствие, это не превращается в рутину. Но, опять же, сейчас я разбавляю пока аудио, и это дает мне воздух для того, чтобы двигаться дальше. Следующий пункт, почему мой подкаст является регулярным, и я на него не забиваю. Изначально решил обзорить книги. То есть, если вы посмотрите мои самые первые выпуски, там я рассказываю про самые интересные идеи из книг. Уникальный контент выдавать, опять же, не так уж и просто. И я пришел к тому, что я буду звать авторов книг. Мы будем с ними разговаривать про их книги. То есть, автор книги уже эксперт. Эксперт, который часто не показывает своего лица на видео. То есть, автора книг, что мы знаем? Но это имя, фамилия и, возможно, какое-то описание. Не всегда это публичный человек. И автору выгодно появляться в разных интервью. Ну и, конечно, интервьюеру, мне в частности, крайне приятно интервьюировать интеллигентного человека, который написал книгу. Для меня автор книги — это уже эксперт. То есть человек, который написал труд и издательство, то есть бизнес по изготовлению книг, назвал эту книгу своей, он поставил печать и начал продавать по всей своей сети, это уже маячок к тому, что этот человек не самый простой. Так я начал знакомиться с людьми, которые во многих сферах гораздо умнее меня и более эрудированы. И так это дает и мне развитие, им дает дополнительные обращения к слушателям. Ну и, конечно, все это вместе в коллаборации создает отличный проект для вас, уважаемые слушатели, и вы всего за один час прослушивания раз в две недели подкаста узнаете во многом из-за эмоций и речи самого автора, который написал книгу, гораздо больше, чем нежели вы бы прочитали целую его книгу. Ведь когда мы читаем книгу, мы как золотоискатели ищем одну или две те самые мысли, которые нужны нам прямо сейчас, которые смешаются с нашим жизненным опытом вот в эту минуту и позволят нам сгенерировать какую-то важную идею, чтобы изменить мир вокруг себя, изменить свою жизнь. Практически в любой сфере можно поменяться. И мы ищем такую идею, такой самородок. Иногда я читаю книги и смотрю на обложку, вижу иностранного автора и понимаю, что может быть, не сейчас, но позднее я с ним поговорю. И гораздо проще общаться с русскими. Хотя гораздо больше людей, которые говорят на других языках, которые достойны того, чтобы оказаться в моем подкасте. И я думаю, что я к этому приду, опять же, от простого к сложному. Сначала русские, затем уже зарубежные авторы. И есть еще второй тип людей, фамилии которых я вижу на обложке. Иногда я читаю книгу и понимаю, что вау, эта книга не только изменила меня и мое мировосприятие, но и там содержатся некоторые мысли, которые достойны для распространения. Мне хочется им поделиться со своими слушателями. Представьте мою досаду, когда я с улыбкой на лице начинаю гуглить, как мне связаться с этим человеком, и обнаруживаю, что на самом деле его уже нет в живых. Тогда, конечно, улыбка спадает, и я думаю о том, как же так, столько он написал, а я узнал о нем вот только сейчас. Так произошло с книгой «Письма о добром и прекрасном» академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Оказывается, рядом с нами в Санкт-Петербурге жил такой выдающийся ученый, который крайне влиятельным оказался в 20 веке, культуролог и искусствовед, доктор филологических наук. В 1956 году он написал книгу со своими мыслями, со своим отношением к жизни. Очевидно, что этот человек очень интеллигентен, эрудирован, просто потрясающий собеседник. Это сразу же обнаруживаешь с первых строк. В 2017 году издатель Alpina Publisher решили заново пересобрать его статьи и выпустили книгу под заголовком «Письма о добром и прекрасном». После прочтения книги, конечно же, мне захотелось поделиться некоторыми мыслями, и тем более я думал о том, как здорово было бы поговорить с ним лично, но, к сожалению, не получается это сделать уже. Тем не менее, его труды вошли в нашу историю, и сегодня в этом выпуске я поделюсь с вами некоторыми статьями. Я выбрал несколько писем, которые хотел бы проговорить вместе с вами. Неважно, чем вы сейчас занимаетесь, задумайтесь о тех вещах, которые были описаны этим человеком еще в юности наших бабушек. Первое письмо «Молодость – это вся жизнь». Когда я учился в школе, а потом в университете, мне казалось, что моя взрослая жизнь будет в какой-то совершенно иной обстановке, как бы в ином мире, и меня будут окружать совсем другие люди. От настоящего не останется ничего. А на самом деле оказалось все иначе. Мои сверстники остались со мной. Не все, конечно, многих унесла смерть. Но круг знакомых возрос необычно, а настоящие друзья остались старые. Молодость – это время сближения. И об этом следует помнить и друзей беречь, ибо настоящая дружба очень помогает и в горе, и в радости. В радости ведь тоже нужна помощь. Помощь, чтобы ощутить счастье до глубины души. Ощутить и поделиться им. Неразделенная радость – это не радость. Человека портит счастье, если он переживает его один. Когда же наступает пора несчастий, пора утрат, опять все-таки нельзя быть одному. Горе человеку, если он один. Поэтому берегите молодость до глубокой старости. Привычки, воспитанные в молодости, сохраняются на всю жизнь. Навыки в труде тоже. Привык к работе, и работа вечно будет доставлять радость. А как это важно для человеческого счастья? Как в молодости, так и в старости, хорошие навыки молодости облегчат жизнь, дурные усложнят ее и затруднят. Следующее письмо называется «Самое большое». И вот что он пишет. А в чем самая большая цель жизни? Я думаю, увеличивать добро в окружающем нас мире. А добро – это прежде всего счастье для всех людей. Оно слагается из многого. И каждый раз жизнь ставит перед человеком задачу, которую важно уметь решать. Можно и в мелочи сделать добро человеку, можно и в крупном думать, но мелочь и крупное нельзя разделять. Многое, как я уже говорил, начинается с мелочи, зарождается в детстве и в близком. Ребенок любит свою мать и своего отца, братьев и сестер, свою семью, свой дом. Постепенно расширяясь, его привязанности распространяются на школу, село, город и всю свою страну. А это уже совсем большое и глубокое чувство, хотя и на этом нельзя останавливаться, и надо любить в человеке человека. Большая цель добра начинается с малого, с желания добра своим близким, но расширяясь, она захватывает все больший круг вопросов. Вот так он написал про цель жизни. И дальше еще блок про мудрость. Мудрость – это ум, соединенный с добротой. Ум без доброты – это хитрость. Хитрость же постепенно чахнет и непременно, рано или поздно, оборачивается против самого хитреца. Поэтому хитрость вынуждена скрываться. Мудрость же открыта и надежна. Она не обманывает других и прежде всего самого мудрого человека. Мудрость приносит мудрецу доброе имя и прочное счастье. Приносит счастье надежное, долголетнее и ту спокойную совесть, которая ценнее всего в старости. Эти слова на самом деле настолько животрепещущие и актуальные, что в некоторые моменты я просто останавливался в чтении книги и начал перебирать по косточкам все то, что происходило со мной раньше. И вот третье письмо. Цель и самооценка. Когда человек сознательно или интуитивно выбирает себе в жизни какую-то цель, жизненную задачу, он вместе с тем невольно дает себе оценку. По тому, ради чего человек живет, можно судить и о его самооценке, низкой или высокой. Если человек ставит перед собой задачу приобрести все элементарные материальные блага, он и оценивает себя на уровне этих материальных благ, как владельца машины последней марки, как хозяина роскошной дачи, как часть своего мебельного гарнитура. Если человек живет, чтобы приносить людям добро, облегчать их страдания при болезнях, давать людям радость, то он оценивает себя на уровне этой своей человечности. Он ставит себе цель, достойную человека. Означает ли это, что человек должен жить как аскет, не заботясь о себе, ничего не приобретать и не радоваться простому повышению в должности? Отнюдь нет. Человек, который совсем не думает о себе, явление ненормальное. И мне лично неприятное. В этом есть какой-то надлом, какое-то показное преувеличение в своей доброте, бескорыстности, значительности. В этом есть какое-то своеобразное презрение к остальным людям, к стремлению выделиться. Поэтому я говорю лишь о главной задаче жизни. Эту главную жизненную задачу не надо подчеркивать в глазах остальных людей. И одеваться надо хорошо, это уважение к окружающим, но не обязательно лучше других. И библиотеку надо составить, но не обязательно больше, чем у соседа. И машину хорошо приобрести для себя и семьи – это удобно. Только не надо превращать второстепенное в первостепенное. И не надо, чтобы главная цель жизни изнуряла тебя там, где это не нужно. Когда это понадобится – другое дело. Там посмотрим, кто и к чему способен. Вот это просто фантастика. Как он это написал сейчас, сейчас читается и, в общем-то, вспоминается все то, что окружает нас, насколько материальные вещи получили свою главную роль, и многие люди ставят прямо-таки целью приобрести какие-то материальные блага. Вот такой ответ был еще в Советском Союзе, когда некоторые тоже могли себе это позволить. Следующее письмо про зависть. Если тяжеловес ставит новый мировой рекорд в поднятии тяжести, вы ему завидуете? А гимнастка? А если рекордсмен по прыжкам с вышки в воду? Начните перечислять все, что вы знаете и к чему можно позавидовать. Вы заметите, что чем ближе к вашей работе, специальности или жизни, тем сильнее близость зависти. Это как в игре «холодно, тепло». Еще теплее, горячо, обжегся. Но в последнем вы нашли с завязанными глазами запрятанную другими игроками вещь. Вот тоже и с завистью. Чем ближе достижение другого к вашей специальности, к вашим интересам, тем больше возрастает обжигающая опасность зависти. Ужасное чувство, от которого страдает прежде всего тот, кто завидует. Теперь вы понимаете, как избавиться от крайне болезненного чувства зависти. Развивайте в себе свои собственные индивидуальные склонности, свою собственную неповторимость в окружающем мире. Будьте самим собой, и вы никогда не будете завидовать. Зависть развивается прежде всего там, где вы сам себе чужой. Зависть развивается прежде всего там, где вы не отличаете себя от других. Завидуете, значит, не нашли себя. Прямо на злобу дня. Столько раз я задумываюсь иногда о каких-то конкурентах или о людях, которые достигли чего-то больше в разных сферах, но каждый раз думаю, а на самом деле ли так все сладко у них, и на самом деле ли мне нужно то, что есть у них. Иногда я думаю о том, а нужен ли мне миллиардный бизнес, ведь вместе с этим миллиардом будут сложнейшие бизнес-процессы, которые доставляют не меньше страданий, чем в начале пути. И даже, я бы сказал, гораздо больше. Нужен ли вам вот этот большой бизнес и эти большие проблемы? Или же можно довольствоваться тем, что есть, или ставить более благородные цели, чтобы, ну, безусловно, материальный уровень был тот, что вам необходим, но не столь большой, чтобы доставлять вам дискомфорт. Ну и еще одну я статью, это письмо хочу вам прочитать, которое является актуальным и по сей день. Оно называется «Искусство ошибаться». Я не люблю смотреть телевизионные передачи, но были программы, которые я смотрел всегда. Это «Танцы на льду». Потом я устал от них и смотреть перестал. Перестал систематически. Смотрю только эпизодически. Больше всего мне нравится, когда те, кого считают слабыми, или кто еще не вошел в обоймы признанных, выступают удачно. Удача начинающих или удача неудачливых приносит гораздо более удовлетворения, чем удача удачников. Но дело не в этом. Больше всего меня восхищает, как конькобежец выправляет свои ошибки во время танца. Упал и встает, быстро вступая снова в танец, и ведет этот танец так, точно падения и не было. Это искусство, огромное искусство. Но ведь в жизни ошибок гораздо больше, чем на ледяном поле. И надо уметь выходить из ошибок, исправлять их немедленно и красиво. Да-да, именно красиво. Когда человек упорствует в свои ошибки или чересчур переживает, думает, что жизнь кончилась, все погибло, это досадно и для него, и для окружающих. А окружающие испытывают неловкость не от самой ошибки, а от того, какое неумение проявляет ошибившийся в ее исправлении. Признаться в своей ошибке перед самим собой не всегда легко, нужен опыт. Нужен опыт, чтобы после совершения ошибки можно было как можно скорее и как можно легче включиться в работу, продолжить ее. И окружающим не надо понуждать человека к признанию ошибки, надо побуждать к ее исправлению, реагируя так, как реагируют зрители на соревнованиях, иногда даже награждая упавшего и легко исправившего свою ошибку радостными аплодисментами при первом же удобном случае. Подумайте над своей жизнью, вспомните, как на уроке английского над нами смеялись и учитель принуждал начинать заново. Хотя, если бы вы в процессе речи исправляли, то гораздо быстрее бы выучили язык. Так было у меня. Я путешествовал и понимал, что иностранцы просто хотят меня понимать. Им не важно, делаю ли я ошибку даже во времени, в котором говорю, или не ставлю правильные артикли. Они хотели понимать. И со временем я приобрел разговорный язык. Все благодаря тому, что перестал реагировать на реакцию людей на мои ошибки. Вот так. И то же самое в бизнесе. Многие начинающие предприниматели думают, что надо вылизать свой сайт, нужно выстроить систему продаж просто идеальную. Но на самом деле нет. Нужно продавать. Когда вы продаете, вы получаете тот нужный вам опыт, чтобы совершенствоваться. И со временем то, о чем пишет Дмитрий Лихачев, то умение красиво исправлять свою ошибку, оно приходит. И дальше вы ошибаетесь все меньше. А когда ошибаетесь, вы становитесь настоящим художником в этом мире ошибок и достижений. Друзья, я желаю каждому из вас думать о той вселенской доброте, которая нас окружает, и настоятельно рекомендую обратиться к книге, которая называется «Письма о добром и прекрасном». Уверен, что эту же самую рекомендацию я был бы готов дать и своим внукам, правнукам, и всему тому дальнейшему нашему человеческому роду, которому предстоит делать великие дела. Эти знания актуальны всегда. Спасибо вам большое, что вы дослушали этот подкаст до конца. Сделайте сегодня маленькое добро, и тогда мир изменится. Спасибо вам. Пока.
Деловая библиотека.